«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Скоро осень. Короткая пора свежей редиски с грядок, теплых дождей, массовых пятничных выездов на дачу и летних отпусков завершается. Обычно журналисты считают лето периодом политического затишья, порой, когда ничего не происходит. Русское лето коротко, настолько коротко, что обычные участники моей программы, историки, желанную нам разницу во времени тут ухватить не успевают. Вообще-то, своими методами они вполне могут проследить ее и на более коротких отрезках времени. По месяцам, например, расписать конец сталинского правления, по дням историю Великой Французской революции и по часам последние дни Третьего Рейха. Но для этого им необходимы десятки, сотни самых разных критически проанализированных документов и свидетельств. Ну и убежденность, что такой анализ важен и нужен, конечно, тоже. С коротким российским летним периодом, когда политики уходят в отпуск, и главным источником сведений о политической жизни для историков, как и для большинства их сограждан, оказываются обказененное телевидение и газеты, все иначе. Но есть и другая профессиональная каста, которой и этого достаточно. То есть, может быть, и недостаточно, но на безрыбье они умеют довольствоваться и этим. Речь идет о политологах, чья корпоративная активность и личные достижения изучены в России сторонними исследователями, теми же историками, социальными и просто психологами и тому подобное, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Ну а возвращаясь к тому, с чего я начал, к концу лета, скажу, что мои недавние беседы с московскими политологами и журналистами о политических событиях и процессах нынешнего лета убеждают меня в том, что представление о лете как о бессобытийном политическом межсезонье в России ныне уходит в прошлое, говорит член научного совета Московского центра Карнеги, главный редактор журнала «Про и контра» Мария Липман.
То представление о том, что летом ничего не происходит, это какая-то дань традиции, когда были очень длинные отпуска, уезжали как-то на целое лето куда-то далеко отдыхать, от всего отрешались, не было средств коммуникации. Мне кажется, что если даже посмотреть не только на нынешний год, но на то, что август стал таким чрезвычайно драматическим временем для России, начиная еще с 91-го года. Это какой-то предрассудок, что летнее время – это время какое-то пустое, какое-то бездельное.
С Марией Липман в этом согласен президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов. Как и многие другие российские политологи, главным событием летнего политсезона он считает питерскую встречу «Большой восьмерки».
Лето в России всегда очень странный сезон, поскольку у нас очень многие кризисы и драматические события приходятся как раз на лето. Если посмотреть на историю России последних 15 лет, то летом всегда что-то происходило. Обычно плохое, но иногда и достаточно позитивные события тоже имели место летом. И вот если брать лето этого года, 2006, то, конечно, уходящий летний сезон был отмечен прежде всего все-таки встречей «Восьмеркой» в Санкт-Петербурге. Событие, к которому долго готовились, событие, вокруг которого ломалось много копий. И сейчас, наверное, можно сказать о том, что саммит в Санкт-Петербурге все-таки оказался победой России. По крайней мере, по очкам.
Подождите, может, а что же она выиграла?
Она выиграла хотя бы то, что те антироссийские комментарии, высказывания, которыми пестрели западные газеты, которые озвучивались в том числе и на уровне крупных политиков, они не превратились в некое подобие суда над Россией в Санкт-Петербурге.
Главный редактор журнала «Большая политика» Людмила Телень смотрит на успехи и значение питерского саммита несколько иначе.
Мне кажется, что действительно за это лето произошло много разных событий, и есть одна вещь, которая их объединяет. Это место России в мире. Мне кажется, что за это лето окончательно определилось место России в мире, то, какой она себя хочет видеть в мире и как ее видит мир. Прежде всего, это было связано с подготовкой встречи восьмер. Была довольно странная и, на первый взгляд, парадоксальная ситуация. Чем ближе была встреча восьмерки, тем более резкими, непримиримыми и отчетливо непримиримыми становились высказывания разного рода российских политиков, включая самый высокий уровень. Достаточно вспомнить реакцию на выступление Чени, которая само по себе не содержала ничего такого экстраординарного. То есть было очевидно, что перед восьмеркой российский истеблишмент демонстрирует миру сверхдержавность, какое-то исключительное положение на базе владения энергоресурсами. И именно с позиции силы мечтает говорить с мировым сообществом. Версия, что опресилы даже делают это сознательно, чтобы сорвать восьмерку и таким образом окончательно развивать себе в руки для того, чтобы Россия продолжала эту конфронтационную линию. К счастью, этого не произошло, и потому что, как мне кажется, окончательное выталкивание России из круга крупных и цивилизованных стран было бы крайне негативным для нас обстоятельством, потому что тогда бы у мирового сообщества вообще бы не осталось рычагов воздействия на то, что происходит в России. К счастью, мировое сообщество не пошло на такую резкую конфронтацию с Россией, и Россия где-то удержалась на опасной черте, но тем не менее стало очевидно, что для России амбиции, связанные с ее нынешней энергетической, будет пытаться сдуть свою энергетику. Это основа чрезвычайно жидкая во всех отношениях, и прежде всего потому, что сам ресурс не только исчерпан, и, судя по всему, там, в ближайшее время, год, два, три, будет все равно найдена какая-то альтернатива нефти и газу, это неизбежно, и строит на этом долгосрочную политику по меньшей мере недальновидно.
Главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрей Рябов продемонстрировал мне совершенно иной подход к летним политическим событиям и их оценкам.
Мне думается, что это два совершенно разных измерения. То, что важно происходило для России, и то, что происходило для мира. И не потому, что Россия находится где-то далеко от мировых тенденций, просто, я бы сказал, некоторые различные фокусы внимания, в том числе и политических кругов. Для России, как мне представляется, все и внутриполитические, и внешнеполитические события последнего времени, вот этого уходящего лета, следует рассматривать сквозь призму подготовки ее властной элиты к такой мистической, я бы сказал, дате, 2008 году, когда должна осуществиться передача власти следующему президенту страны. Именно в этом контексте происходили достаточно активные маневры на многопартийном поле, поскольку это затрагивает напрямую интересы разных групп элит, и каждая из которых ищет свою удобную и наиболее благоприятную формулу создания власти, в том числе и с участием партии, которая обеспечила бы ее продолжение и сохранение ее доминирования после 2008 года. А здесь бы я упомянул достаточно скрытую и очень трудно пока еще выступающую на поверхность публичной политики полемику, я бы сказал, даже борьбу между сторонниками, скажем, третьего срока президента Владимира Путина и теми, кто хотел бы все-таки заострить свое внимание на проблеме преемника. Безусловно, можно спорить, что это за группы, некоторые из них, очевидно, до конца еще не определились, но эта борьба, очевидно, приобретает все больше и больше накал, хотя, к сожалению, в рамках современной российской традиции все-таки больше относятся к той самой борьбе под ковром, нежели настоящей публичной политической борьбе.
Мария Липман подчеркивает, что выделенная Андреем Рябовым проблема 2008 года и подготовки к нему российских политических элит, проблема преемника имеет корни в существующей ныне в России политической системе.
Эта проблема никуда не может деться. Проблема существует, в общем, пожалуй, что с самого начала второго срока президента Путина, потому что в сложившейся системе как-то не существует легитимной формы передачи власти. Поскольку главной задачей правящей элиты является сохранение статус-кво, и задача эта стоит невероятно острой, и ставки очень велики, то демократическая политическая конкуренция более в России не существует. Заметим, что даже и сама власть, в общем, пожалуй, что и не делает вида, что у нас будет свободное соревнование разнообразных кандидатов в 2008 году. Значит, существует задача каким-то образом сохранить статус-кво через преемника ли, через все-таки, вопреки всему, сохранение Путина у власти, хотя он много раз действительно говорил, что он не останется на третий срок. Но не существует в России и, в общем, не демократической легитимной формы передачи власти, которая существует, например, в Китае, где сама партия из своих рядов выдвигает кого-то, как-то долго к нему присматривается, долго его испытывает. Когда уж решение принимает, то о нем объявляется и за несколько лет. Всем известно, кто выбран в качестве такого преемника. Его проводят через какие-то искушения и испытания, и этапы, и должности. И потом он в соответствующий срок, без всяких потрясений, неожиданностей, это место занимает.
Хорошо, допустим, действительно так. В современной России нет устоявшихся легитимных традиций и процедур передачи власти, ни демократических, ни антидемократических. Что же из этого следует?
С этим связано то, что вот уже по крайней мере года полтора проблема того, что будет в 2008 году, стоит. Она стоит и перед властью, и мы не знаем, решила власть что-нибудь или нет. Вернее сказать, решил ли президент Путин в точности, как это будет выглядеть или нет. Право этого решения и полномочия этого решения принадлежат ему. И общество, разумеется, абсолютно не знает, что, собственно, произойдет. Гадать можно сколько угодно, и догадок высказывается чрезвычайно много, и в том, что касается конкретных людей, которые могут стать преемниками, и, собственно, конфигурации, если это не преемник, а что-то другое, там объединение с Белоруссией была такая догадка, и все-таки какой-то способ оставить Путина в какой-то должности. Значит, летом активизировались попытки призвать Путина остаться на третий срок. Они исходят от самого разного круга лиц и каких-то общественных движений, в частности, например, на Кавказе, и от каких-то конкретных политиков, и от некоторых депутатов российской легислатуры. Но пока что, во всяком случае, Путин ни разу не выказал готовности к этому прислушаться и сказать, что, пожалуй, я кричился, сказавши, что я не буду на третий срок остаться. Я подумаю, раз уж вы меня так просите. Он не дал оснований на сегодняшний день думать, что он склонен пересмотреть свое решение. Попытки совершаются. А с уходом Путина, если действительно он все-таки уйдет, а кто же будет таким гарантом? А кто же будет разрешать конфликты наверху? Кто же будет этим признанным арбитром? И вот такого рода очень серьезное беспокойство, видимо, толкает людей из окружения президента на то, чтобы инициировать такого рода предложения.
Разница во времени. Российские политологи подводят итоги политического лета. В передаче участвуют Мария Липман, Московский центр, Карнеги, главный редактор журнала «Проэт-Контра», Людмила Телень, главный редактор журнала «Большая политика», президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрей Рябов и редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов. Похоже, что Андрей Картунов, говоря о проблеме преемника, разделяет мнение Марии Липман о своеобразии сложившейся в России политической системы.
Во-первых, мне кажется, сам контекст, в котором обсуждается вопрос о преемнике, демонстрирует некоторую ущербность или, скажем так, мягче незрелость российской демократии. Поскольку было бы странно, если бы в государстве с развитыми демократическими институтами, с конкурентной политической средой ставился вопрос о преемнике. А между тем у нас, как вы знаете, по данным социологов, за любого кандидата, который будет рекомендован нынешним президентом, практически автоматически проголосует 35, а может быть 40% электората. Это, конечно, говорит о том, что наши политические институты, традиции и нормы нашей демократии пока что еще не очень развиты. Второй момент, который стал очевиден именно этим летом, по крайней мере, как мне представляется, то, что нынешний президент не может объявить своего преемника заранее, поскольку, сделав это, нынешний хозяин Кремля сразу же превращается в то, что называется «хромая утка». И поэтому, скорее всего, реальные преемники или преемник появятся не так скоро. Хотя президент уже намекал о том, что существует кандидат или кандидат, причем он дал понять, что вероятный преемник – это совсем не обязательно один из двух вице-премьеров, о которых сейчас так много говорят и пишут, что это может быть третий человек, который, хотя и является крупным государственным деятелем, но не вполне относится сегодня к сфере публичной политики. Поэтому, разумеется, можно только гадать о том, кого именно имеет в виду президент.
К очередному раунду подковерной политической борьбы редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов относится иначе.
Здесь такая политика очень своеобразная, поскольку российская политика, она не имеет как бы естественных ограничений для действующих лиц, связанных с конкуренцией. А поскольку все решения принимаются в одном месте, то вот как там решили, так и будет. Поэтому это своеобразное, очень интересное, я думаю, поле для исследования. Серьезные политологи должны сюда приезжать и изучать то, что делает «Единая Россия», «Молодая гвардия», там, «Движение наше».
Ну хорошо, вот может быть самые серьезные еще не приехали или приехали. приехали, но мы этого не заметили. Но вы-то там живете, и вы серьезный политолог. А вот каким выводом вы на основании вот этих летних телодвижений приходите?
Смотрите, успех или не успех судить невозможно, поскольку, опять-таки, нету четкой цели и нету конкуренции. Когда есть силы, которые между собой борются за власть, то вот есть понятный приз «власть», и есть там правила игры, есть нарушения или не нарушения этих правил. Здесь этого нет, просто есть люди, власть у них уже есть, она обеспечена, просто они занимаются творчеством. Это очень интересно с точки зрения творчества.
Главный же российский летний успех Максим Трудолюбов усматривает в сфере экономической, что, впрочем, может иметь в будущем и политические последствия.
Ситуация очень благоприятная. Редко, когда Россия переживала такое спокойное, в общем, то, что в Библии называется «тучные годы». Несмотря на то, что очень много бедных, несмотря на то, что по-прежнему большое расслоение, это такие экономические понятия, но реальная жизнь, она, в общем, сейчас лучше, чем была год назад, чем 2 года, чем 5 лет назад. И в Москве люди скупили все новые иномарки на много месяцев вперед, стоят очереди. В городах поменьше, там не иномарки, ну, там и иномарки тоже в меньшей степени, но отечественные машины продаются как горячие пирожки. То есть экономически, именно на уровне человека, жизнь сейчас гораздо лучше и спокойнее. Я думаю, что само по себе это просто фантастически прекрасно. А естественно, большинство людей не задумывается о том, на чем это все основано. Но дело в том, что даже те, кто задумываются, экономисты, они спорят о том, насколько эта вещь неустойчива и насколько реальное благосостояние зависит от цен на нефть, что должно случиться, чтобы обрушились, к примеру, банки, потому что люди за прошедший год набрали столько кредитов, сколько, я думаю, русские люди не брали вообще никогда. За прошлый год там рост составил порядка 800% по некоторым видам кредитования, рост, то есть их больше стало. И больше 43 миллиардов долларов россияне набрали в виде кредитов на покупку разных вещей, от мобильных телефонов и тостеров, и до квартир, и домов. Это совершенно невообразимая цифра. Пока это еще не дошло до такого уровня, как бывает, когда все рушится, например, как в Южной Корее несколько лет назад, когда происходит кризис неплатежей, так называемый, да, когда люди, просто набрав кредит, не могут их возвращать. Но это близко. Это должно когда-то произойти, потому что у нас просто ситуация другая. Там дело не в количестве денег, а вот в том, что система такая не очень прозрачная, мало информации, у людей не очень много белых доходов, да, есть очень много черных доходов. В общем, есть как бы всякие технические причины, по которым с этим что-то может произойти, но пока ситуация какая-то абсолютно прекрасная. Ну, не знаю, я думаю, что нужно молиться, чтобы так вот было подольше.
Людмила Телень не склонна расценивать сегодняшнюю ситуацию столь благостно.
Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в России чудовищно велик. Сегодня он уже, по-моему, превышает по некоторым оценкам 20 и даже 25 раз. Говорит о том, что элита выстроила общество таким образом, что налажено массовое производство люмпинов. И вот рост люмпинов внутри российского общества, которые еще происходят при нарастающих националистических, ксенофобских, реваншистских настроениях, это чрезвычайно опасная смесь, потому что на ней вырастает агрессия, на ней вырастают разного рода экстремистские организации, и на ней уже вырос отчасти индивидуальный террор, который начался в России, то есть речь идет о том, что террористические акты, скажем, против мигрантов, совершают уже не организации, не какие-то группы, которых можно отследить и выявить оперативным путем, а отдельные граждане, которые делают эти свои устройства на своей собственной кухне, идут взрывать мирных граждан, приехавших из других стран. То есть вот эта адская смесь агрессии, направленной вовне, с громадным внутренним расслоением в доходах и в социальном положении, естественно, в культурном положении, она рождает такую взрывоопасную ситуацию внутри страны.
Но ведь все это тревожная по многим линиям ситуация, высветившаяся этим летом в России, несмотря на экономическую ее благоприятность для страны в целом, касается, как мне кажется, не только России, но и мира в целом. Однако Андрей Рябов склонен обращать наше внимание на другое.
Очевидно,
Сегодня мировые тенденции и внутриполитические российские проблемы находятся в разных фазах. Для России это, повторяю, главная проблема 2008, которая на самом деле является проблемой внутри организации ее правящего слоя, а для мира это действительно бытийные онтологические проблемы выживания и развития в начале 21 века. И в этом плане, мне представляется, лето было чрезвычайно важным и насыщенным не столько, может быть, событиями, сколько такой вот своей внутренней напряженной динамикой.
Передача подходит к концу, а мы, по сути дела, лишь мельком затронули международные процессы. Ни слова не сказали, к примеру, о недавней войне в Ливане.
Да, Россия, безусловно, участвовала в этих процессах, но я бы не сказал, что это участие имело какое-то серьезное влияние, потому что у России сегодня нет никаких-то новых идей, ни свежих идей, впрочем, как и у других участников этого конфликта. Но, к сожалению, есть вот это стремление поиграть на слабостях своих западных партнеров. Возможно, это некая компенсация за Чечню. И вот это все вместе, я имею в виду вот эту международную составляющую нынешнего лета, скорее всего, вносит в современный международный процесс очень большой процент неопределенности. В неопределенности, касающихся будущих балансов сил, стабильности ситуации в разных горячих точках нашего земного шара, которые, как известно, сегодня в эпоху глобализации тесно связаны. Неопределенность, касающаяся взаимодействия, например, индустриального мира и исламского мира. Проблемы усложняются, мы видели это по промежуточным результатам этой войны и по реакции мирового сообщества на неудавшиеся теракты на британских и американских авиалайнерах. Неопределенности взаимоотношений между ключевыми глобальными политическими игроками Соединенные Штаты, Европейский Союз, Россия. И неопределенность, связанная с тем, что, к сожалению, пока не чувствуется на уровне реальных политических предложений каких-либо серьезных идей, которые могли бы сдвинуть эту ситуацию в некоем таком конструктивном направлении. И, безусловно, на этом фоне, конечно, российские внутриполитические проблемы, ну, выглядят несколько такими провинциальными. Провинциальными, находящимися где-то в стороне вот от этой линии.
Так оценивают процессы летнего политического межсезонья российские политологи Андрей Рябов, которого вы только что слышали, и его коллеги Мария Липман, Людмила Телень, Андрей Картунов и Максим Трудолюбов. Я нахожу в их рассуждениях мало утешительного, но немало интересного. Ну а насколько их летние выводы соответствуют действительности, покажет дальнейший ход событий. Цыплят, как известно, по осени считают. Разница во времени. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.